Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. В этой студии я, Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Представляем сразу нашего гостя. Эту часть «Светлого вечера» в ближайший час вместе с нами проведет заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского медицинского университета, доктор медицинских наук, доктор исторических наук Дмитрий Балалыкин. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич.
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
В ближайшее время, вот 19 мая, в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, музей этот, напомню, находится почти в центре Москвы, недалеко от Таганки, метро площадь Ильича, Римская, это Спас Андроников монастырь. Так вот, там пройдет тематический вечер, который посвящен образу христианского целителя. Ну и в связи с этим первый вопрос. Музей древнерусского искусства. В сознании многих людей на протяжении там, многих десятилетий сложился образ музея Андрея Рублева как музея, где представлены иконы, церковная живопись, церковное прикладное искусство и прочее, прочее, прочее. А почему же там пройдет вечер, который посвящен образу христианского целителя? Как это связано с тематикой музея?
По-моему, самым прямым образом. Для чего же, значит, существуют какие-то символы культуры и символы веры, а в данном случае это и то, и другое, что называется, вместе, да, вместе взятое, как для того, чтобы нас вдохновлять конкретным вещам. Ведь вера без дела мертва, как известно, да, как мы знаем еще со времен святого апостола Иакова. Поэтому, мне кажется, это как раз очень уместное приглашение, и мне было очень приятно, когда коллеги из музея мне его сделали. И я думаю, что это как раз самое лучшее место, возможно, чтобы поговорить об этих вещах, потому что тем более, что, в общем, мне хотелось бы эту беседу видеть в некотором таком итожащем варианте, да, вот все-таки мы пережили определенный исторический опыт. В общем, противоречивый, очень сложный. И сегодня в части, касающейся меня, да, то есть развития университетского образования, развития естественных наук, развития медицины и медицинской теории, философии медицины, эти вот итожащие вопросы, они звучат очень актуально. Потому что ведь сказать, что у нас прям, знаете, такой существует национальный какой-то консенсус, прям все согласны друг с другом, чему, в каком направлении нам необходимо нашу специальность развивать, так ведь этого нет. И дискуссии очень серьезные идут, очень серьезные идут. И, с одной стороны, и некоторое советское наследие, да, и моральное, и интеллектуальное, и последние 25 лет у нас же, в общем, бывшие марксисты моментально переобулись, стали такими завзятыми леволибералами, и в такой ситуации говорить...
Ну, леволиберализм и марксизм, они, в общем, всю жизнь бок о бок идут, особенно в Европе.
В троцкистском разливе просто безусловно. Причем забавно, знаете, был момент... У меня коллега есть на кафедре, доктор философских наук такой, профессор Щеглов Андрей Петрович. Он одному известному, очень известному, сейчас уже менее, в 90-х начале нулевых, очень известной журналистке и писательнице в одном публичном месте сказал: вы же понимаете, что вы троцкистка. С ней случилось плохо. Вот, была истерика там, значит, с разбрызгиванием слюней там в радиусе километра. Но это действительно так. И мне очень приятно, что вы этот момент чувствуете, потому что, на самом деле, далеко не все это понимают вот именно таким образом. А то, что, между прочим, и это, может быть, не совсем в тему нашей передачи сегодняшней, но не хватает этого понимания, в том числе, в политике, потому что надо четко понимать, что сегодняшние 60-летние лидеры европейские, те же самые социалисты французские, тот же самый Оланд, многие другие, это в чистом виде абсолютно четкие дети, или даже, может быть...
Ну, дети 68-го года.
68-го года снялись с языка у меня. И это троцкисты психологические абсолютно.
Отдельную программу сделаем про 68-й год во Франции. Я как человек, который в институте по Франции специализировался, очень готов на эту тему поговорить, но в другой программе.
С удовольствием.
Смотрите.
Знаете, какой многоплановый вопрос, значит, с музеем Рублева. Так оно и есть.
А я хочу продолжить.
Давайте вернуться.
И жестко говорить, простите, закончу свою мысль, жестко и постоянно говорить о реальных духовных корнях того, что мы должны сегодня делать, об этой преемственности, мне кажется, надо использовать каждый повод.
Предваряющий вопрос. Вы у нас уже не первый раз в эфире, я очень рад.
Да, очень добрый ко мне, вы часто меня приглашаете.
Да, спасибо. Что у нас с вами есть уже некая история взаимоотношений в эфире «Радио Вера». Но предположим, что человек впервые слышит вас именно на наших волнах и вправе удивиться. Смотрите, музей древнерусского искусства, где много икон и в целом древнерусского искусства. Тема «Христианские целители». И вы присутствуете на этой встрече как спикер, как докладчик, как гость, и вы доктор медицинских наук. Ну, еще доктор исторических наук. Почему я так говорю? Ну, еще, потому что, конечно, не вполне всегда понятно, как эти вещи совмещаются. И человек может удивиться. Доктор медицинских наук в нашем понимании, таком обывательском, если без негативных оттенков это слово брать, это вот человек, который всю жизнь изучал, не знаю, опыт хирургии, какие-то медицинские препараты. Вот он, доктор медицинских наук. И причем здесь иконы, целители христианские. Как вот вы об этом начали? Как вы этой темы касаетесь? С какой стороны она касается вашей профессиональной деятельности?
Ну, если говорить о микробах и микроскопе, то доктор медицинских наук, а он как кандидат, это совершенно не обязательно дурак.
Вот. Я, к сожалению, могу сказать про микробы, это я сказал.
Совершенно не обязательно дурак. Не в том смысле, что можно знать микробы, но при этом не иметь никакого абсолютно культурного кругозора.
Я, наоборот, с восхищением об этом. Человек, который всю жизнь изучал такие вещи, которые мне даже недоступны, и я даже не могу представить все, что мир настолько познаваем, как этот человек его познал до такой степени, что стал доктором наук.
Принимается, в таком случае будем считать, что я как комплимент многим моим коллегам сказал, что не обязательно дурак. Смотрите, ведь у нас же жизнь в этом отношении очень интересная, и порой, ну, малоизвестные вещи. Вот я вам пример приведу. Буквально сегодняшнее утро началось у меня с разговора о программе Всероссийского хирургического конгресса нашего, который пойдет вот в первых числах июня, председателем которого является академик Юрий Шевченко, директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Мало кто знает, но этот человек просто не только верующий, и я с ним хорошо знаком, не близко знаком, но мы время от времени там работаем, встречаемся, и так далее. Человек очень благочестивый, человек, кстати, имеющий священнический сан.
Да, мы знаем.
И уверен, что не все радиослушатели это знают. Просто как пример, да?
Он, помнится, болел, как он себя чувствует?
Вроде сейчас, слава богу. Uh-huh. Вот сейчас увидимся, я думаю, слава богу, все нормально. По крайней мере, я думаю, что вот, взяв на себя руководство сейчас с этим мероприятием, он показывает класс проведения их в том числе и глубокую, очень глубокую научную программу. А вот это как бы вешка сегодняшнего дня, да, могу привести целый ряд там своих коллег, которые, ну, это верующие люди, по-настоящему благочестивые и так далее. Вот мой коллега по первому методу, Александр Федорович Черноусов, за кафедру клинической хирургии нашей, тоже академик, сын и зять его, профессора, заведующих кафедрами, там, руководителями отделов и так далее. Это очень вещь-то такая важная. А другая точка отсчета, ну, мне кажется, что образ Святой Луки, воина Синецкого, да, ну, это просто, я о нем писал, вот в этом году на английском выйдет моя книга, посвященная в том числе Святой Луке, это ведь ярчайший образ совершенно, то есть это и вершины святости. В данном момент, скажем, святой, да, это нетленные мощи, творящие. Человек, прошедший, как человек, прошедший, ну, фантастические вещи. Я думаю, что, ну, я бы точно не выдержал вот эти все, так сказать, его истории жизненные, там, от Ташкента, там, до Красноярского края. Ссылка тяжелейшая, да, конечно. При этом человек, не потерявший веры в любви. Любви к людям и любви к родине. И ведь это вот мы сейчас публикуем впервые его письмо, телеграмму его Сталину, когда он просился как раз вот из ссылки дать ему возможность работать практическим врачом. И при этом это очень крупный ученый. Это важный тоже вопрос. Вы понимаете, очень мало существует сегодня примеров, когда книги или какие-то практические теоретические построения, изложенные, опять-таки, в статьях, монографиях, в учебниках до 70-х годов 20 века, сохраняют актуальность по сей день. Это редчайшее явление, потому что вот в том стриме научных революций, который вот сложился в конце 19 века, и 20-21, там, ну, причем идет все, технологические циклы очень сужаются, да, они становятся короче в разы, и сейчас считается 5 лет цикл технологического обновления. Вот в такой ситуации очень быстро устаревают научные работы. А работы Стрелуки, профессора Воина Синецкого в данном случае, да, по гнойной хирургии, ну, точки гнойной хирургии, Сталинская премия, но не только, мало кто знает, там же региональная анестезия, и он был пионером в этом отношении, и очень многое сделал. И региональная анестезия, вот проводниковая анестезия, да, вот их тут, это очень серьезный вопрос. И,
и лучше, до сих пор эти книги...
Лучше никто не написал, я в
свое. Ну, может быть, просто это связано с тем, что есть разные направления, да, в медицине. Я, к сожалению, здесь абсолютно не специалист, но есть разные направления. Где-то это высокие технологии, которые, естественно, одна сменяет другую очень быстро. И речь идет о том, что книга, написанная 10 лет назад, уже сейчас не так актуальна. А есть какие-то вечные вопросы в медицине, которые не то чтобы застыли на месте, они развиваются, но просто не такими быстрыми темпами. И поэтому там проводниковая анестезия, она до сих пор почти так же актуальна. И исследования в этой области, которые были сделаны в начале 20 века, в первой половине, она, в общем, эти вопросы также актуальны и сейчас.
Вы правы, безусловно, но есть чуть эти обстоятельства. И калибр ученого.
Но мы
калибр ученого, это тоже важно.
Заслуги святителя Луки никоим образом не можем принижать.
Меня... Калибр ученого, понимаете, это другое, это некое, это вот, вот один видит, другой нет, понимаете, один провидит, другой нет. Это, ну, это время только говорит, это особенные вещи.
К вопросу абсолютно. О калибре, меня, когда я что-то читал из его записок, воспоминаний, дневников, меня поражало, с какой любовью, с каким вниманием этот великий хирург пишет об обыкновенной бабке Фёкле, который вот из соседней деревни, он там ее и оперировал, а какая-то бабка там пришла, или ее принесли, или он к ней пришел, что-то с ней сделал, ты читаешь и чувствуешь, что для него это родной человек. Вот на время, пока он с ней общался как врач, это был его родной человек. И это, конечно, потрясающе.
Согласен с вами. Более того, это как раз тот самый нравственный ориентир. Мне выпала возможность подискутировать с известным литературоведом, искусствоведом профессором Шайтайновым Игорем Григорьевичем в формате вот нашего такого же, как вот в музее Рублева будет такая лекция на двоих в Тургеневской библиотеке.
На двоих, давайте сразу, простите, Дмитрий Алексеевич, оговоримся, что вашим соведущим будет известный протоиерей Александр Салтыков.
Да, не с нетерпением жду нашего знакомства.
Научный сотрудник музея Рублева,
да, Техническую университет. Естественно, я о нем слышал и весьма много, и читал. Будет приятно познакомиться. А вот в Тургеневской библиотеке моим соведущим был профессор Шайтанов, и нам задали три темы. Вот одна у нас прозвучала: «Любовь, война, смерть». Вот «Любовь» у нас оказался, значит, в дуэте с Шайтановым. И он известный литературовед, вот эта лирика шекспировского времени и так далее. Но как раз у меня была возможность немножко пооппонировать, говоря о любви. Я говорю, вот, ну, вспоминаю, это, да, шесть слов «любовь», да, в древнегреческом языке, да, вот я говорю, я не про эрот, я про агапите, да. И вот это вот агапите, это, конечно, вот то, что вы подметили, совершенно верно. И я настаивал на том, что помню свои там какие-то, я давно уже не работаю в клинике, но свои там первые опыты, наблюдая там своих друзей, и потом это всесемейный отец, ты не можешь не любить пациента, если ты им хочешь нормально заниматься. И по-другому, обратно, не будет никогда врач по-настоящему хорош, если он не любит своего пациента. Он может о нем забыть после. Но вот этот долг в данный момент, когда он у тебя в палате, когда он у тебя на столе, это любовь. Иначе, ну, это невозможно совершенно, и других я историй не знаю. Вот просто я не знаю нормальных врачей, успешных и классных. Да, есть этот техногенный подход, вот это все может быть, да, не знаю. Вот я по-другому не видел.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Балалыкин, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского медицинского университета, сегодня проводит с нами «Светлый вечер». Смотрите, я бы вот еще о чем хотел спросить. Тема этой встречи, о которой мы говорим, мы не собираемся пересказывать ее, к тому же невозможно предугадать точно, как пойдет ваша беседа, но тема очень интересна – христианские целители. И мы упомянули уже, вот, наверное, самого известного, ну, нашего современника, целителя, если так можно выразиться, святого Луку Воина-Сенецкого. На этом фоне кто-то, может, что-то слышал и о древних христианских целителях. У нас у всех как-то так или иначе мы вот почитаем икону и о целителе Пантелеимона. Да? Но, наверное, все-таки древние целители не совсем похожи на тех, кого мы считаем целителями сегодня, врачами. Но вот не было того инструментария, не было тех медицинских технологий. Получается, люди исцеляли тогда они исцеляли какими-то более простыми, может быть, более действенными средствами, а сейчас целители, у них в распоряжении агрегаты, препараты, инструменты. И вот как можно к этой теме отнестись? Как изменилась, может быть, роль целительства или образ целительства сквозь века с учетом развития медицинских технологий?
Сложный вопрос мне задали. Я вот, знаете, когда в свое время первый раз прочитал вот ветхозаветный сюжет о том, как были поражены смертью люди нелевитского сословия, подходившие ковчег. Помните эпизод, да, когда в очередной раз евреи возвращают ковчег от филистимлян, да, ковчег завета, и там, значит, телега везет, он подламывается, и начинает вроде бы он падать, и там подходят два человека, но они нелевитского сословия, не имеют права касаться ковчега завета, и Господь поражает смертью тут же. У меня это долго не укладывается в голове. Вот совершенно никак. Ну как, они же из лучших побуждений, они же хотели допустить.
Что за жестокость
не поругание, такая? За что? Не поругание святыни хотелось, да, им допустить. А вот поразил Господь. То есть это вот всяк свящок знает свой шесток. Это я к чему? К тому, что вот ваш вопрос, у меня стоит очень сложное положение. Давайте вот говорить объективно. Ну, вопросов святости как категории вот именно мистических, как категории веры, мне, не будучи священником, не будучи иерархом, касаться не хотелось бы. Скажу вам честно, тут есть очень важный ведь нюанс. Я все-таки ученый. Когда мы говорим о том, что вот о практике, скажем, того же самого великого мученика Цезаря Пантелеймона, да, мы ведь имеем житийный сюжет только, да. Я могу серьезно ответить на этот вопрос, имея в виду, что я приблизительно понимаю, как он лечил. Да? То, что он был хорошо образованным врачом, это не всякого сомнения. Это значит, что он был, вероятнее всего, последователем Галена, да, которого я хорошо знаю, которого мы переводим сейчас на русский язык. Да?
Мы даже его обсуждали как-то с вами в эфире.
Да. Значит, мы можем судить о том, что у него был достаточно серьезный арсенал лечебный. С сегодняшним, конечно, не сравнить, но то, что приблизительно вот на таком же уровне и в рамках тех же возможностей лечили вплоть до 40-х годов 19 века, вот это вчера еще, с исторической точки зрения.
Да,
это я вас уверяю. То есть в этом отношении не так уж и беден был этот арсенал. Тем в рамках Римской империи, там же была возможность, в общем-то, была уже в рамках здесь Средиземноморья всей торговли лечебными травами. То есть тот же самый Гален имел там, вот эту коллекцию его лекарственных трав, препаратов и инструментов, которые сгорело в храме мира, во время пожара в храме мира. Это, в общем, выдающийся в плане фармакопеи возможность лечебных дела. Поэтому не так-то уж и беден был их арсенал.
Это важный врачей. Момент. Нам-то кажется, ну, мне как обывателю кажется, что вот у них был там молоток, скальпель для ампутации,
скажите,
и все.
Не скажите. И думали они очень адекватно. Вот я очень много говорю с своими коллегами, которые пытаются представить. Ну, это советская традиция, да и, в общем, не только советская, в середине века 20-го Запада. Ну, и тоже это было, знаете, такие недоумки были. Там был там Гиппократ, какой-то Гален, значит, вот эти вот все, значит, все те врачи, которых прославились, значит, в ликистых христианской церкви, были такие вот недоумки какие-то там, они что-то там не знали. Вот это же мы сегодня такие великие с технологическим подходом. Это вот то, что называется методология презентизма, да, то есть мы оценим сегодняшних позиций. Это, конечно, безграмотно, безобразно, безнравственно и так далее. И, в общем, я много с этим борюсь вот с точки зрения истории науки. Но с точки зрения, возвращаясь вот к вашему примеру, тут ведь надо еще вот о чем не забывать. А именно, и меня всегда спрашивают, как же вот верующий человек в этом истории науки, я говорю, ну подождите, появление чуда того, как Господь преломляет естествочин, а щехочет преломлять естествочин, является лучшим доказательством наличия этого самого чина естества. В этом смысле очень легко представить, с моей точки зрения, хотя многие там ученые, мои коллеги со мной не согласны, с моей точки зрения очень легко представить ситуацию, в чем смысл вообще вот научного знания и роли то же самое вот именно христианства, вообще доктрины монотеистической, для естественных наук. То есть мы четко постулируем предмет, объект, задачи и возможности исследования. Бог создает материальный мир, четко и ясно, да, человека в том числе. Бог создает этот мир по определенным законам, закладывая эти законы в суть плоти. То, что называется в науке принцип телеологии, то есть функциональной целесообразности. То есть не потому, как там вот эта древнинская вся эта ересь, да, создается, возникает там хаотическим образом несколько вариантов, там отмирают те, которые, значит, вдруг не подошли к окружающей среде, там и все прочее. То есть целесообразность, да, всего вот процесса творения. И эта целесообразность доступна человеку, потому что у человека есть бессмертная душа. Еще платоновский образ, да, бессмертной души, явно списавшего это, так сказать, из Пятикнижия Моисея, тем более мы помним там 50 лет разницы между Септуагинтой и пребыванием Моисея в Египте. Я абсолютно убежден в том, что он прекрасно знал содержание Пятикнижия Моисея. Вот, то есть это тоже элемент сверхъестественный, элемент библейский, вот в истории науки, основополагающий, то, что платоновская натурфилософия – это важнейший триггер, наверное, для развития естественных наук, это всем известно и очевидно. При этом Творец может ли, не властный ли горшечник над глиной, да, вспоминаем апостола Павла, может ли по, вот именно в силу, вот сама когнитивная возможность, сама эпистема, да, вот возможность познания этой эпистемы, она возможна в силу сверхъестественной сущности обстоятельств, да, еще без предмета души и особой связи человека с Богом. Может ли в рамках этой совершенно научной и конкретной связи возникать вопрос о сверхъестественного однократного моментального вмешательства? Конечно, может, это называется чудо. Но оно тоже возникает не просто так, мы прекрасно сами понимаем. Оно возникает, значит, с целью укрепления веры, по молитвам и в связи с каким-то конкретным совершенно примером. Вспомните, как Господь говорит фарисеям, что много было, да, вдов во времена пророка Илии, никогда не пришел только к одной в Сарепту Сидонскую, к язычнице, да. Много было прокаженных во времена Елисея, да, но только, значит, Неемана Сириянина он исцелил. Это же не просто так происходит. То есть это назидательный момент, это вероучительный момент, это укрепительный, укрепляющий момент. Поэтому логика, если угодно, научная логика, то есть объяснительная логика, что такое наука? Это нечто, что объясняет, да? Мы говорим о научной теории, что в ней? Объяснительный потенциал мы оцениваем, да? В истории, да, науки ретроспективно. Есть объяснительный потенциал, назидательный, скорее, потенциал чуда. Поэтому в этом смысле понимание чуда как лишнего подтверждения наличия законообразности, целесообразности того, что происходит в живой природе, по-моему, это совершенно очевидно. И здесь нет и не может быть какого-то эпистемологического конфликта. И об этом мы должны много говорить, обосновать это постоянно, потому что в ином случае просто будет опять у нас печаль такая же, как в советское время в этой науке, что быть не должно. А самое главное, понимаете, люди должны понимать, что... И студенты даже должны понимать, что религиозное сознание не просто не противоречит научному образу мышления, но, скорее всего, является обязательным условием адекватного научного мышления.
Ваши студенты готовы вас услышать, когда вы им это говорите?
Вы знаете, да. Я, может быть, немножко так, может быть, даже это мои коллеги поругают. Знаете, как вспоминается, понедельник начинается в субботу, когда грубый, значит, вот этот вот Корнеев приходит и говорит, значит, я-то думал, что ты дурак, а ты даже очень ничего. Значит, когда он говорит, младший мощнику Привалову, это в его глазах высший комплимент. Вот я немножко вот как вот в стиле Корнеева, да, я-то думал, что они дураки, попервой, а они, казалось, очень даже не дураки. И удивляет меня постоянно приятно, начиная там с владения английским языком, когда нас стали работать в штате иностранные профессора, проводить студенческие кружки, тогда оказалось, что у нас там, то есть кружок довольно большой, это для такой кафедры, как наш, необычно, там у нас человек 30-35 ходит, из которых человек 10 занимается какой-то научной работой, мол, а это же малышня, это же первый курс, второй, это совсем молодняк. А оказалось, что у них 25-30, что он спокойно поддерживает беседу, значит, с нашими гостями и спокойно, значит, говорят по-английски. Был первый культурный шок.
А ну, второй... что-то вы совсем плохо думали, видимо, о них.
Ну, слушайте, ну я думал, как я помню, да, по себе, я-то говорил, но другие там, может быть, и не особо. А потом был момент действительно ужасный. Вот люди, кто преподавал в 90-е годы и сейчас, в последние 20 лет как минимум, они видят динамику колоссальную положительную.
То есть, в общем... Вот вы говорите о положительной динамике. Кстати, это приятно, что вы о ней говорите. Потому что кто не сидит на вашем месте из преподавателей любых вузов, у всех отрицательное.
Понимаете, я понимаю, о чем они говорят, и тоже скажу по отрицательной в части, касающейся того, что всякий сегодняшний абитуриент, студент-первокурсник – это жертва реформы средней школы.
Ну, это они об
этом и то, что говорят, вот эти вот старшие да? классы, вместо того, чтобы чем мы занимались, с репетиторами, преподавателями, мы читаем, натаскивание на ЕГЭ – это принципиальный вопрос, просто потери времени и убийства этого времени. И убийство возможности аналитического мышления у людей. Это один вопрос. Другой вопрос, что в связи с этим, несмотря на это, не хочу давать оценки, то, что осмысленный интерес к своей будущей профессии, подготовка к ней, это другой вопрос совсем. И социальная зрелость сегодняшних абитуриентов с теми, что были 10 лет назад или 15, не сравнить совершенно. Немножко разные вещи, вот этот момент. Посмотрите, вот мы сейчас создали при Первом медиа, наш ректор тут долго, очень много за это бился, как смог создать фактически предуниверсарий, а только так сказать, предуниверсарий. То есть на базе бывшего медучилища около Киевского вокзала создали старшие классы, школа старших классов. Вот непосредственно перед Первым медом. А на структуру пирамида входит, она нашему деканату Дулского образования подчиняется, и половина там в штате учителя, как учителя, а половина наши преподаватели кафедральные, в том числе нашей кафедры, там уже пацанов, значит, девчонок этих учат. То есть это вот, ну, уже готовые. Но там конкурс, слушайте. Там конкурс, понимаете? То есть там поступать будут лучшие из лучших. Вот это вот вопрос мотивации. Они гораздо более зрелые, чем порой кажется. И в этом смысле комплимент. Где плохо, там плохо, где комплимент, там
комплимент. Как раз я-то всегда эту мысль отстаиваю, что они гораздо более зрелые, конечно, чем кажутся, и гораздо более, так что ли, понимающие, чем это выглядит со стороны. А вы им это теми же словами объясняете, что и здесь?
Абсолютно вот теми же. Они прекрасно это понимают. Более того, чем лучше подготовлен студент интеллектуально, тем более он готов говорить на темы религиозно-философские и понимать, что такое религиозное сознание. Потом верующих довольно много.
А если нет?
Как понять нет?
Ну, если неверующий.
Ну, ради бога, мы же говорим не об этом.
Ну, мы говорим не об этом, естественно.
Я же не предлагаю ему там исповедовать христианство немедленно с этого момента, а потом мусульманин или еврей, это с большим уважением отношусь, я им о чем говорю. Монотеистическая доктрина. Да, есть, прошу прощения, мной предложенная концепция религиозно-философских систем, где я говорю об объяснительных способностях той или иной религии, в данном случае, прежде всего, связываем авраамические религии, да, с языческими системами различными, потому что это важно для понимания античности и средневековья, потому что объяснительный потенциал не религии, это дело индивидуальное, духовное, и это вообще не вопрос дискуссии, да, для дел миссионеров. Наше дело ученых понять, почему та или иная теория научная появляется в том месте, а не в другом. Этими людьми предлагается, а не другими. В это время, а не в иное. Здесь возникает вопрос об объяснительной способности этой религиозной философской системы, которую производит тайная религия, как картина мира ученого. Вот прямая аналогия с философским понятием картины мира ученого.
Так вот, а как этот предмет называется? Мы так вот еще вот это не обозначили.
Так история медицины называется.
История медицины.
История медицины.
Да, история медицины, да. Давайте продолжим буквально через минуту. Сейчас у нас небольшой перерыв. Я напомню слушателям, что в гостях сегодня программа «Светлый вечер» здесь на Радио Вера. Дмитрий Алексеевич Балалыкин, профессор Первого медицинского Московского университета, заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии, доктор медицинских и доктор исторических наук. Я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут.
«Светлый вечер» на Радио «Вера».